воскрес вас, драгоценная церковь. Слава Господу за молодежь. Сегодня такое у нас больше певческое получилось. Много песен, хвалы, словословий. Слава Богу, когда народ поет, это прекрасно, когда мы можем воспеть Господу. Сегодня братья уже проповедовали, я хвалился на мысли, что уже много сказано. Томас, брат, начал с того места, о котором я хочу говорить. Брат Андрей говорил о тех моментах жизни человека, которые у меня есть, в том, о чем вот, лежит в моем сердце, поделиться. Я хочу прочитать место из Писания, которое сегодня уже звучало в Критовской проповеди. Евангелие от Матфея, 11 глава, 28, 29, 30 стихи. «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим, ибо иго мое благо, а бремя и бремя мое легко». Я назвал те мысли, которыми я хочу коротко поделиться. «Найдете покой душам вашим». Мы сейчас только что слышали песню о Христе. Мы сегодня слышали проповедь Андрея о победителе. И вот очень интересно, в этом мире кто является победителем? Тот, который, наверное, перешагивает через другого. Тот, который применяет какие-то, может быть, ухищрения для того, чтобы иметь победу. Разные неправильные пути, неправильные моменты. А наш Господь и Учитель, Он победил каким образом? Он был кроток и смирен. Он победил таким образом, как кроткий агнец, введенный на заклание. Он не открывал уст своих. И поэтому действительно хочется сегодня говорить об этих двух драгоценных качествах, о которых я для себя молюсь. Не первый месяц уже молюсь об этом. Господи, научай меня, помоги мне смиряться, быть в кротости, потому что я понимаю, что за этим стоит очень много. Это прекраснейшее, величайшее качество для верующего человека. И здесь так и написано, что если вы хотите получить покой душам вашим, мы иногда цепляемся, может быть, за одну часть, когда Господь говорит, что «придите ко мне, все труждающиеся обремененные, я успокою вас». И мы, вот, забывая немножко вперед заглянуть, мы ищем покой и порой не находим этого покоя. Порой мы остаемся в тех же сложных обстоятельствах, душевных каких-то травмах или еще чем-то. Но Господь говорит, научитесь от меня, потому что я кроток и смирен сердцем. Я хочу вместе с вами чуть-чуть поразмышлять, несколько мыслей просто вам оставить, чтобы, ну, покороче как-то закончить. Первая мысль. Он говорит о себе, что я кроток. В Евангелии от Матфея Иисус говорит на горной проповеди, в 5 главе, в 5 стихе, Он говорит, что блаженны кроткие, ибо что они сделают? Наследуют землю. О какой земле говорится вообще? В речи Иисуса Христа. Я думаю, что и здесь на земле мы получим какое-то для себя утешение и обетование, но и в первую очередь, конечно, наверное, здесь речь идет о будущей земле, о будущей вселенной, которую приготовил нам Бог. Для верующего человека мы для себя должны понимать, что эти качества, кротость, смирение, страх Божий, любовь, много, вот, которые мы перечисляем, они являются основой нашей жизни. И не имея кротости, вот если так противоположно смотреть, не имея кротости, наследую ли я землю? Если во мне нету кротости, я вам прочитаю, то есть, вернее, скажу противоположное значение слова кротость, антоним называется. Это буйный, непослушный, злой, своенравный. Вот скажите, такие люди наследуют жизнь вечную? Непослушный, своенравный, буйный. Я думаю, вряд ли, да, есть какие-то, даже здесь на земле человеки, люди такие страдают от своего своенравия, своих каких-то качеств. А о кротости написано, мягкость характера. Это одно определение, такое очень короткое, но мне больше понравилось другое определение. Незлобливый и отходчивый нрав человека, умение контролировать эмоции, готово осознанно прощать ошибки и обиды от других. Я еще раз прочитаю, чтобы мы лучше поняли. Незлобливый и отходчивый нрав человека, умение контролировать эмоции, готового осознанно прощать ошибки и обиды от других. Когда-то мы с молодежью несколько лет назад коснулись такого места из Писания, которое записано в первом послании апостола Петра в, третьей главе, обращение к женам. Но мы понимаем, что это касается любого человека, но в данном контексте. Также и вы, жены, повинуйтесь своим мужьям, чтобы те из них, которые не покоряются слову, житьем жен своих без слов приобретаемы были, когда увидят ваше чистое, богобоязненное житие. Да будет украшением вашим не внешнее плетение волос, не золотые уборы или наряды в одежде, но сокровенное сердце человек нетленной красоте кроткого и молчаливого духа, что драгоценно пред Господом. Вот это великая драгоценность пред Господом, кроткий и молчаливый дух. И у меня молодежь задали такой вопрос, а что значит молчаливый, кроткий дух? Это все время молчать? Вы, наверное, понимаете, что, наверное, не в этом ответ состоит, да, не все время молчать. А это вот как раз вот, вот то, что я вам прочитал правило, это вот как раз вот состояние сердца человека, когда муж может быть, который не покоряется Слову Божьему, который живет не той жизнью, которой нужно жить, которой бы хотелось бы что-то жить. И вот приходит такой муж домой, и человек буйный, скажем, если у меня не кроткий характер, то какой может быть здесь результат такой встречи мужа такого, который пришел в неправильном состоянии? Наверное, очень даже до плачевного, да, сковородкой по голове, еще что-нибудь такое, если он там буянит сам муж. Но кроткий человек, это который умеет сдерживать свои эмоции, о чем здесь написано в этом определении, это незлобливый, отходчивый характер, который имеет возможность, такую способность прощать ошибки и обиды от других. Вот это вот кроткий характер, который способен покрыть, который способен где-то укротить свои эмоции, которые вспыхивают при виде какой-то несправедливости. И вот жена такая, за этим стоит, за этим словом стоит Бог. И когда жена вот пользуется этим, которая ищет кротости, Бог может являть и силен являть свое отношение к этому мужу и менять его жизнь. Есть на эту тему очень немало примеров. Я, может быть, вспоминая такой пример, я когда-то свидетельствовал на конференции, услышал в Польше, когда жена верующая была, муж неверующий, и вот определенный, опять же, такой случай, она идет в церковь, муж стоит возле киоска, вместе с друзьями своими выпивает, увидел свою жену, и говорит, ему друзья уже там подливают огонь, масло в огонь, говорят, вот твоя благоверная церковь пошла. Вот, а он пошел, говорит, сейчас я ей покажу, сейчас я ее за волосы туда вытащу, и пошел туда в церковь. Но, зайдя туда в церковь, Слово Божие коснулось его сердца. И там, на месте, он покаялся пред Богом. И выходят они уже под руку с женой своей, и друзья не добивают, что здесь такое, у тебя что, крыша поехала? Он говорит, у меня она стала на место, вот у вас она еще едет. И вот когда они пришли домой, муж, обрадованный, что вот такие перемены пришли в его жизнь, он накрывает на стол, он зовет свою жену, ее нету. Он давай ей искать по дому, искал, не находит, нигде заходит, там, где свиньи содержались, тот свинарник домашний, так скажем, там, где немало этого всего, вы понимаете, что от свиней остается, и она там молится. И он говорит, дорогая, почему ты здесь, что ты здесь делаешь? Она говорит, я 10 лет здесь за тебя молилась. И слово было названо, такое короткое слово было, земля здесь святая. То место, на котором ты стоишь, есть земля святая. Действительно, когда жена не возвращала злом за зло своему мужу, она уходила, она молилась, она плакала пред Богом. И Бог явил свою милость к этому человеку, к этой душе. Вот. И вот это качество кроткого человека, которое способно побеждать, как и наш Господь. Он, будучи кротким, он победил. Я хочу немножко вспомнить жизнь Моисея. Сегодня вспоминалась жизнь Моисея. Я хочу таких поразмышлять, вот такую как бы иллюстрацию вот, кротости человека Божия, который также стал во главу израильского народа. И о нем написано в книге чисел, в 12 главе, в 3 стихе, написано, что Моисей был самый кратчайший человек из живущих на земле. Но давайте мы обратимся чуть-чуть к его жизни. Я для себя нашел, что жизнь Моисея, она как бы прослеживается таких три периода жизни Моисея. Первый период – это первые 40 лет жизни во дворце у фараона. Сегодня звучали эти слова, и чему он там научался в этом дворце? Я думаю, что не только мудрости египетской. Вы согласитесь, наверное, со мной, что человек, воспитанный от детства, от юности своей, в какой он атмосфере воспитывался, в большинстве случаев таких он и будет, таким он и будет. За некоторыми исключениями, которые бывают. Например, если он воспитывался в атмосфере любви, заботы и таких добрых качеств, скорее всего, такой человек и будет потом, ну, подчеркнет эти качества и с собой понесет в жизни. Если человек воспитывался в злой атмосфере, в атмосфере насилия, грубости, раздражения, скорее всего, что он таким и будет. Ну, я говорю, что есть различные исключения, но чаще всего так и получается, что даже в миру говорят, что яблоня от яблоньки далеко не падает. Да? Вот, то есть, такие качества приобретает человек. Моисей, живя во дворце фараона, он научался, как я уже сказал, не только мудрости египетской, он там научался и многим другим, как будущий соуправитель Египта, он научался твердости характера, он научался где-то, может быть, властности, какой-то правильно себя вести. Многие качества появлялись, и компромиссы, и все остальное, но за ними всегда стояли, в миру этом всегда качество стоят такой властности человека, да? Ты должен будешь управлять. Тебе нужно будет вот к людям относиться твердо. Вот как вот мы видим из примеров фараона, который, когда у него Моисей пришел, впоследствии же мы читаем, и сказал, что отпусти Господу поклониться, он говорит, вы, наверное, тут, наверное, слишком мало работаете. Соломы не давайте, пусть они солому еще достают для делания кирпичей. То есть еще более жесткие какие-то меры приняты. И так же самое мы видим из жизни Моисея, что вначале вряд ли его можно было назвать кротким человеком. Это мы видим из истории его встречи с египетским надзирателем. Помните, да? Когда он вышел, вступился вот за еврея, и результат его встречи с этим египетским надзирателем, не было переговоров каких-то, не было уговоров, вот, не было там, не видно было здесь кротости, он просто ударил его так, что тот больше не поднялся. Вот, и следующий этап его жизни, это 40 лет уже в пустыне, не в пустыне, а с овцами, да? Он уже 40 лет пас овец. Я просто для себя представляю картину человека, который вырос во дворце фараона, у которого было все. И забота была, и любое пожелание фактически, образование и многое-многое другое. И человек оказывается в обстоятельствах, которые абсолютно противоположны тем обстоятельствам, в которых он был. И сегодня брат Андрей уже напоминал эту мысль, когда мы оказываемся в сложных обстоятельствах нашей жизни. Я думаю, пася овец, об этом не написано, но я могу себе предположить ту мысль, что в этой однообразной жизни, пася овец, Моисей неоднократно, может быть, вспоминал былые времена. Неоднократно, может быть, подходила эта искусительная мысль, как впоследствии подходили эти искусительные мысли к народу израильскому, да, а ведь там же, в Египте, было совсем все по-другому. Мы иногда с вами, если мы перенесем где-то на нас, мы иногда с вами тоже приходят такие искусительные мысли, что в моей жизни когда-то были времена, и, может быть, даже я не говорю о мирской, но христианской жизни, когда в моей жизни было лучше. Может быть, больше благополучия в моей жизни было, может, больше спокойствия в моей жизни, еще чего-то. И приходят вот такие мысли, которые искушают нас. Приходит вот такое состояние. Но я думаю, что, может быть, не всегда, как это выразиться, не всегда, может быть, стоит сразу же бежать, просить о том, чтобы вот помолитесь, чтобы у меня ушло вот эта пустота из моего сердца. Может быть, что ушло вот эти вот какие-то переживания. А может быть, лучше задуматься, вот как сегодня тоже я повторяю мысли Андрея, может быть, задуматься, может быть, Бог что-то хочет в моей жизни сделать. 40 лет Бог выковывал характер Моисея. И мы видим уже в третьем периоде Моисея, что Моисей был уже другим человеком. Уже Моисей представлен тем человеком, который был приготовлен для служения Богу. В приготовили для служения народу своему. И вот эти 40 лет, когда он пас овец, они не прошли для этого человека даром. Хотя казалось бы, что можно было приобрести за эти 40 лет. Но я думаю, что немало было у Моисея обращений к Богу, немало было переживаний, немало было мыслей, немало было борьбы в его жизни. И все это не прошло даром. Точно так же в нашей жизни ничто даром не проходит. Если мы сегодня желаем иметь покой, если мы сегодня желаем насладиться вот этим покоем у Господа, Бог нам помогает в этом, чтобы мы научились чему-то. Потому что действительно, если у человека своенравный характер, если у человека раздражительный характер, найдет ли он покой для своей души? Может быть, периодами каким-то Господь покажет, что есть такое чудное чувство, как покой. Но чаще всего человек терзается сам в себе. И кротость – это то прекрасное оружие, которое приводит человека к покою. И Иисус говорит: «Научитесь от меня, потому что я кроток, и найдете покой душам вашим». Третий период Моисея, когда он начал служить Господу, он уже был приготовлен служить народу. И уже, когда он служил народу, мы видим вот его отношение к народу. Мы видим, сколько Моисей ходатайствовал за свой народ, и он понимал прекрасно, потому что он сам прошел эти все моменты своей жизни. Он с чем-то сталкивался. Он сталкивался с тем, что когда-то было хорошо, а пришло в его жизнь какая-то скудость какая-то или еще что-то. И даже народ израильский пришел и начинает сразу роптать, вспоминать, что там было в Египте лучше. И Бог говорит даже, что я уничтожу этот народ и произведу от тебя новый народ. Но Моисей и тогда вставал на защиту народа. Не нужно этого делать, потому что посрамятся. Твое имя посрамится в том, что ты вывел и не смог довести. Вот. И много ходатайствовал Моисей потом впоследствии вместе с Аароном за народ израильский. То есть Бог приготовил человека служить людям. И когда мы научаемся с вами кротости, Бог научает нас не просто иметь покой нашим душам, но служить народу Божьему. Кротости. Вот это характер Божий, это не характер этого мира. В характере мира этого совсем другие качества противоположные, а в характере Божьем кротость. Второе, о чем я хочу коротко сказать, это смирение. О чем говорит здесь Господь: научитесь от меня, ибо я смирен сердцем. В книге пророка Исаия, 66 главе, написаны такие слова. Это обетование для человека сокрушенного сердца. Так говорит Господь: небо престол мой, и земля подножие ног моих. Где же построите вы дом для меня, и где место покоя моего? Ибо все это соделала рука моя, и все сие было, говорит Господь. А вот на кого я презрю: на смиренного и сокрушенного духом, и на трепещущего пред словом моим. Это обетование Божие. Бог взирает, презирает на того, то есть заботится, участвует в жизни человека, который смирен духом, смирен сердцем пред Господом. И это обетование Божье. В послании апостола Петра также написано в 5 главе, в 5-6 стихе, что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Вот, и я хочу, может быть, коротко тоже противоположное слово, оно уже звучит из этого выражения «гордым». Противоположное значение вот этому качеству смирения – гордость человека. То качество, наверное, гордость человека, которое, наверное, с которым мы все вместе с вами рождаемся, да? Уже будучи рожденными с греховной плотью, вот, мы рождаемся уже заведомо с гордостью. И у каждого человека, уже выросший в той или иной форме, эта гордость способна проявляться. И когда если ты к человеку подойдешь и скажешь, что у тебя много гордости, то кто из нас согласится об этом, да? Да, ты сам полон гордости и тому подобное, не приставай ко мне. И, может быть, маленький такой, может быть, можно такой пример привести. Ты пришел к человеку, где-то, может, что-то ему рассказал, чем-то поделился, вот, он тебе ответил не так, как ты ожидал, что он ответит. Вот, он, может быть, тебя даже обличил, может быть, где-то еще что-то. И твоя реакция на это. Ну, все, наверное, больше рассказывать не буду. Буду смиряться. С этим человеком, наверное, не стоит мне встречаться. Скажите, это выражение смирения или гордости? Наверное, это выражение гордости, да, человека. Это уже показывает, что человек внутри себя имеет вот это нехорошее качество. И поэтому я для себя даже такую заметку выписал о беседе с одним православным священником. Ему задали вопрос о гордости. Ну, и такая сама тема была такой: гордость и гордыня. Разные ли это вещи? Люди, люди считают, что хорошо гордиться своими достижениями, хорошо гордиться детьми, страной и тому подобное. А вот гордыня – это уже внутреннее качество. И этот православный священник достаточно мудро ответил, что я в Писании нахожу, что написано, что Бог гордый противится. И других я вещей не нахожу. И вот я себе просто прочитаю, может быть, то, так вот, может быть, которое я своими словами записал. Вот так, спросили, как вы думаете, сегодня на различных сайтах психологи, социологи говорят о том, что человек не должен занижать самооценку, должны по достоинству оценивать свои успехи, на этом построено множество тренингов. Люди страдают от заниженной самооценки. Вот чуть-чуть остановлюсь. Вы, может быть, улавливаете такую мысль, что действительно человеку присуще, и, к сожалению, нам, христианам, тоже присуще страдать от заниженной самооценки. Когда человек, не достигая чего-то, не достигнув чего-то в своей жизни, у него приходят такие состояния депрессии даже порой бывает. Вот что-то не получается у меня, что-то я не могу делать, как другой человек может делать. Вот я вижу рядом с собой, например, братьев, которые там хорошо проповедуют, хорошо поют или еще что-то, и я себя оценивая, вот глядя на них, моя самооценка страдает, и я сразу же чувствую себя таким неким неполноценным человеком. А в этом мире это еще больше развито. В этом мире вот действительно существует много различных методов, как поднять человека. На работе, чтобы он больше приносил какой-то пользы, или еще что-то, поднимает его самооценку для того, чтобы он лучше себя чувствовал, хорошо себя чувствовал. И на что священник отвечает? Он ответил: страдают от заниженной самооценки люди гордые, люди болезненно гордые, страдая от собственного представления о себе, кем бы он хотел видеть себя. Вот вы понимаете, о чем здесь, да? Человек где-то в мечтах своих видит себя большим, там, Билли Грэмом, проповедником или еще кем-то, и вот если он не получает этого, он страдает от этого. И это говорит уже о гордости человека. И дальше этот священник продолжает. Человек же, не страдающий этим, понимает, что жизнь – это школа, в которой он является учеником. В ней есть стартовые условия, с которыми он в эту школу вошел. И он заботится о том, чтобы стать лучше, опытнее. При этом он не должен концентрироваться на том, кем он стал, но на том, что ему еще не хватает. В нем не возникает чувство неудачности, но возникает другое чувство, что мне не хватает этого, и я буду учиться. Вот правильное отношение смиренного человека, учащего смиряться, он воспринимает все здраво. Он понимает, что ему нужно учиться. Бог что-то в его жизни делает и направляет его жизнь так, чтобы научить чему-то. И Писание говорит, что он учит, как отец сына своего. И поэтому определенные наши, кажется, недостигнутые успехи – это не причина того, чтобы мы страдали от своей заниженной самооценки, а наоборот, это причина к тому, чтобы стремиться дальше. И апостол Павел говорит такие слова, что «я, забывая заднее, простираюсь вперед». Я двигаюсь вперед, у меня есть больше желания познавать Господа. Конечно, в контексте мы понимаем, что апостол Павел говорит уже о достигнутых каких-то своих результатах, но он говорит, что я все забываю. Меня все это не возвышает меня, мою самооценку. Он наоборот говорит, что я стремлюсь к большему познанию Иисуса Христа. И вот это правильное состояние человека, который учится смирению. И мы должны для себя понимать, что в первую очередь Господь заинтересован в том, чтобы научить нас, своих детей, чтобы мы имели правильное качество в своем характере. Первое, о чем я говорил, кротость, второе – это смирение. И сегодня уже читалось это место из Писания, я его только повторю, книга Второзакония, 8 глава, 1-2 стих. «Вот заповеди, которые я заповедую вам сегодня, старайтесь исполнять, дабы вы были живы и размножились, и пошли, и завладели землей, которую я клятвою обещал Господь отцам вашим. И помни весь путь, которым вел тебя Господь, Бог твой, по пустыне, вот уже 40 лет,
чтобы смирить тебя, чтобы испытать тебя и узнать, что в сердце твоем будешь ли хранить заповеди Его или нет. Бог вел не просто так, Израиль. Сегодня Бог нас ведет по этой жизни не просто так. Что-то, что мы сталкиваемся, чего, с чем мы в нашей жизни, это все происходит не просто так. Бог нас чему-то хочет научить. А из контекста того, о чем я говорил, Бог хочет научить нас смирению. И это зависит тоже от нас. Сегодня Андрей читал, я продолжу просто, где написано, что бегу, чтобы не так, чтобы махать, а чтобы получить награду. И дальше написано, что для того я усмиряю и порабощаю тело мое, чтобы не остаться недостойным. Вот это качество человека, который в смирении своем ищет того, чтобы быть угодным Господу. И заключая, я просто хочу сказать, вот это качество было у Иисуса Христа. В послании к филиппийцам о нем написано так. Вас, я прочитаю, может быть, последнее место из Писания, и хотел бы призвать нас помолиться. Послание к филиппийцам, 2 глава, написано так. Ибо у вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе. Он, будучи образом Божьим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек, смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной. Посему и Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени, дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних, и всякий язык исповедовал, что Господь Иисус Христос в славу Отца, Бога Отца. В послании к евреям написано, что он вместо предлежавшей ему радости пренебрег посрамление. Предлежавшая радость, это говорит о том, что впереди его должны были встречать с радостью. Когда-то ангел возвестил пастухам: радость возвещаю вам, ибо в городе Давидовом родился вам Спаситель Христос. Радость возвещаю вам. И его должны были встретить с радостью, как царя своего. И написано, что вместо предлежавшей ему радости, то есть радость, которая лежать должна перед ним была. Вот, но он вместо этой радости, он получил унижение, посрамление и все остальное. Но смирил себя, был послушным даже до смерти, смерти крестной. И я заканчиваю тем же призывом Иисуса Христа. «Придите ко мне, все труждающиеся, обремененные, и я успокою вас. Научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим». Если вам сегодня, я понимаю для себя, что этих двух качеств, по крайней мере, я думаю, что большинству из нас не хватает. И кротости, и смирения, по крайней мере, я это вижу в себе, что мне очень не хватает этих качеств. И я хочу вместе с вами помолиться. Я понимаю, что делать призыв тому, что кто не хватает смирения или кротости, конечно, это неправильно будет с моей стороны. Но я хочу сделать такой призыв, если кто-то вот слышит это слово, и он находит в себе, что причиной вот этих вот может быть отсутствие покоя, потому что противоположное слово «покой» – беспокойство. Да? Человек, который теряет покой, это человек, который находится в беспокойстве. И другое еще слово, современное слово – это депрессия. Человек приходит к депрессии. Почему? Потому что что-то в его жизни не так, как должно быть, не складывается что-то. И я просто хочу пригласить, может быть, кто-то переживает вот это в своей жизни. Может быть, вот это беспокойство, чувство такой подавленности, депрессии есть в народе Божьем, потому что очень часто звучит через откровение, что много больных в народе, что нужно исцеление народу. И Господь предлагает сегодня исцеление. Научитесь от меня, я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим. Конечно, это опять же, это только, может быть, части о том, о чем можно говорить. Но я хочу вместе с вами помолиться. И если кто-то из вас переживает такую нужду, нужно милость от Господа, прийти в этот Божий покой, научиться у Господа, вы можете пройти сюда вперед, чтобы церковь за кого-то из вас, за вас помолилась. Давайте мы поднимемся, будем молиться, искать лица Божия.